Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Кто-то радуется, что сегодня пятница и скоро выходные, а у кого-то скоро самые горячие деньки, потому что в эти выходные ближайшие две страны будут выбирать свое будущее, может быть. Вот Елена Глещинская расскажет нам, будущее они будут выбирать или прошлое. Здравствуй, Елена.
Добрый день.
Вот во всяком случае про будущее говорят кандидаты, на мой взгляд. Избирателям вряд ли говорят.
Ну, те, кто приходят на выборы, тоже они об этом говорят.
Да?
Раз пришли, уже выбирают будущее свое.
Вот в Молдавии пройдут президентские выборы, а в Грузии парламентские. На повестке все те же партии и лидеры, что и в прошлый избирательный цикл. Но что может заставить избирателей в разгар второй волны коронавируса прийти на выборы?
На участке, да?
Да, вот Лена
а
говорит...
А с чего начнем? С Грузии или с Молдавии? Что тебе ближе?
Мне обе страны близки. Обе страны близки.
Ну, давай с Грузией, там все-таки 31 октября, в субботу.
Ну, давай, да.
Да, в парламенте Грузии всего 150 мест, а бороться за них будут 50 целых партий. И
150 на 50 делится же, да? Три.
Оно получается. Не должно так делиться.
Не должно делиться.
Там будет более 5000 кандидатов. Вот если эту цифру мы поделим, то это на одно место по 33 человека и треть.
Как в хороший кандидата, вуз, да?
На самом деле там 48 партий и 2 избирательных блока. Но знаешь, что очень интересно в этот раз? Изменилось избирательное законодательство. И новый парламент будет гораздо более, как тебе сказать, ярким. Представленность партий будет шире.
Да?
Я обещаю, потому что у них проходной барьер для партий всего лишь 1%.
Да, правда, ярче будет.
Всего лишь 1%. И если прошлый парламент избирался пополам, один по мажоритарной системе, это в одномандатных округах, а вторая часть в многопартийном округе от партии были кандидаты, то сейчас, вот как я говорила, изменилось законодательство, и большая часть будет выбираться от партий. Осталось всего-всего-всего, по-моему, 30 одномандатных округов на всю страну, все остальные кандидаты будут партийные с 1%. Значит, всего лишь-то нужно 35 тысяч голосов, чтобы партия вошла в парламент. Это, поверь мне, ерунда. Так может почти каждая партия войти. Вот там будет красота.
Красота будет. Слушай, ну если, подожди, если по 33 человека на место, то это...
Ну, мы говорим не 33 человека на место, а мы говорим, что партии войти в парламент, нужно собрать голоса всего лишь от 35 тысяч
вот
своих сторонников.
Потому что ты глобально мыслишь, Лена, глобально. Угу. А там сидит сейчас
Георгий. Есть опросы.
Сидит Георгий в Грузии и думает, вот пройдет он в парламент или нет. Я вот так вот это все рассматриваю.
Что за Георгий?
Я не знаю, ну Георгий сидит.
Я думала, твой знакомый.
Тамара сидит. И кто там? Вот они переживают, у них горячие деньги.
Для этого есть опросы.
Мы
возьмем тоже опросы по среднему, да, из средних опросов вычислим средние, потому что в Грузии опубликованные опросы очень сильно отличаются. Те, которые сделаны по заказу.
Кто заказывал?
Ну, конечно, да. Ну вот и в среднем грузинской мечте, это партия власти, обещает около 40%, то есть большинство.
Угу.
Ну, нет, это не большинство, это наибольшее.
Больше всех
займет. Я почему скажу, чем отличается большинство? Сейчас чуть ниже скажу. Единое национальное движение, это оппозиционная партия, во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, примерно от 15 до 20%. Еще могут получить депутатские мандаты партия, стратегия, Агмашин Бели, Европейская Грузия, Движение за свободу, Альянс патриотов Грузии, Лела для Грузии, Герчи, Лейбористская партия, Граждане, Единая Грузия, Демократическое движение. Я вот смотрела вообще этот бюллетень, там очень красивые названия, вот как будто бы выбираешь вино. 50 партий, очень красивые названия. Так вот... По новому закону, чтобы набрать большинство и составить большинство в парламенте, надо 40%, чтобы партия набрала, но все-таки это не будет большинством. Я вот что-то с этим не поняла.
Так, а сейчас нам журналист и политолог Игорь Гвардитишвили расскажет, ответит на наши вопросы, и мы все поймем. Игорь Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите Лене, пожалуйста, а то она запуталась. Там 40%.
Игорь Иосифович, там...
Ну,
как бы разные опросы, разные показывают.
Да, разные опросы, смотря кто проводит опросы. Вы, да. наверное, это тоже заметили на протяжении последних нескольких месяцев. Если это проводит опросы оппозиционная партия, ну, бывшая партия Саакашвили, то там...
Они побеждают.
Нет, они не побеждают, но разница между исполнителем этой мечтой, то есть правящей партией, и единым национальным движением, ну, где-то 5%, 6%, а если погрешность допустимая 2-3, то почти одинаково и так далее. Вот как и в таком случае они уповают и публикуют эти данные для того, чтобы те партии, которые могут пройти в парламент, присоединились к ним, вошли в коалицию, и затем составили большинство в парламенте. Вот. А так как избран под давлением достаточно сильным и Венецианской комиссии из Запада избирательная система в Грузии была изменена, в смысле проходного балла в первую очередь, теперь проходной балл 1%.
Ну так, по-моему, нигде нет, уже... да?
По-моему, по-моему, тоже нет. Конечно, это очень демократично, но это будет носить хаос.
Хаос, да.
И разводит достаточно сильно парламент, что как раз на руку оппозиции...
А вот скажите мне, пожалуйста,
стабилизировать обстановку.
Да, по всем опросам вот есть одно общее, что очень много избирателей до сих пор не определились. Почему?
Да, да.
Почему? Вроде бы люди все те же.
Определились, и многие отказываются отвечать.
Ага, может быть так.
Да, и те.
Там же никаких новых лидеров в этом списке. Ну, таких новых,
нет,
популярных.
Нет, новых лидеров нет, но если вы так покопаетесь в архивах, то перед каждым выбором картина абсолютно одинаковая, такая же. Еще не определились, а вот ром бах, и побеждает грузинская мечта.
Игорь Иосифович, а скажите, пожалуйста, вот по поводу грузинской мечты, а вы думаете, стоит им напрягаться? Потому что вот, в принципе, ведь...
Я думаю, стоит. Они с учетом того, что в два раза меньше мажоритариев на этих выборах, опять-таки, в связи с изменением избирательной системы, то грузинской мечты на прошлых выборах грузинская мечта во всех мажоритарных округах победила. То есть это одномандатный, по-нашему, если бы так более ясно сказать. Одномандатных округах победила грузинская мечта, а здесь в два раза меньше. Всего 20, по-моему, 28, если не ошибаюсь, мажоритарных округов создали. И здесь она может вот достаточно количество потерять. Так что ей надо напрягаться, и очень сильно.
Хотя очень сильно.
Но очень сильно для того, чтобы получить стабильное большинство в парламенте. Только для этого. Она, конечно, победит.
А вот скажите, вот все эти остальные вот партии, да, мы их перечисляли, они, если войдут в парламент, они будут объединяться с грузинской мечтой или с Саакашвили?
Ну, это все зависит от переговоров и от условий.
Ну, а так непонятно, пока непонятно, да?
Каждый из грузин, я сам грузин, потом могу это сказать, но не себя президентом, как минимум.
Ну, конечно.
И... Из этих партий каждый будет выбивать себе на переговорах должности, которые, как он считает, ему должны соответствовать. Его партии.
Переговоры
будут трудными.
Пока они там сейчас проведут выборы, потом они еще долго-долго будут торговаться.
Все будет зависеть от результатов все-таки. Если мечта наберет больше 50, она ни с кем торговаться не будет. Она просто может сделать подарок, как когда первый раз там нескольким партиям предложила сотрудничать, которые никакого влияния не имели. А потом они все благополучно ушли. Так что она ни с кем не будет торговаться, она будет проводить ту политику, которую проводила до сих пор.
А вот меня, знаете, что еще интересует? Единое национальное движение. Экс-президент Михаил Саакашвили из подполья в Украине руководит. У них достаточно большая поддержка. Я считаю, что 15-20% это немало. Есть ли у них на местах какой-то ресурс административный в местных органах власти? Может быть, какие-то...
Нет. У них... Есть ресурс местных парламентов, регионов, так скажем. Там есть кое-какой ресурс, а так никаких ресурсов нет. Они все вылазят на ресурсы Саакашвили, потому что его все-таки все знают, и вот сейчас во главе списка поставили Кикабидзе. Насколько Кикабидзе им поможет, я не знаю, да, очень популярный певец, все, но он в политике очень далек. Угу. Иногда не, не
Игорь может, Иосифович.
И возраст очень большой.
А расскажите мне, пожалуйста, а то вот все говорят про Саакашвили, про грузинскую мечту еще говорят, да? А мало кто говорит про то, что будут выборы в Верховный Совет Аджарии. А там вот может что-нибудь измениться в Аджарии? Или там, в принципе, все уже более-менее известно?
Навряд ли там что-то изменится, и на общую ситуацию в Грузии это не повлияет, внутриполитическую ситуацию. В Аджарии стабильное большинство грузинской мечты, там ее поддерживают, там нету людей, которые были сторонники, ну, мало сторонников Саакашвили, это традиционно. Традиционно сторонники Саакашвили это больше были вот Мегрелия, там вот...
В других регионах. А в завершение позвольте узнать ваше мнение, потому как говорили, что власти Грузии утверждают, что оппозиция после выборов готовит вооруженные восстания. Вообще не хотелось бы никаких вооруженных восстаний.
Да, это говорят люди. Не будет никаких вооруженных восстаний, я в этом больше чем уверен. Будут попытки, конечно, устроить демонстрации, обвинять власти в подтасовке выборов, если проиграть сильно Единое национальное движение. Конечно, это нельельзя исключать. Но чтобы вооруженные восстания, навряд ли.
Игорь Иосифович.
Это не может быть. Дело в том, что даже как, если касается вопроса оружия, оно очень хорошо контролируется сейчас нынешней властями.
Игорь Иосифович, вот в связи с вот такой эпидемиологической ситуацией, возможно будет, что просто побоятся избиратели и не пойдут на выборы?
Ну, я вопрос ваш понял. Дело в том, что это понимают и грузинские власти, конечно, а больше всего боятся, что не пойдут на выборы. Это, кстати, сторонники Саакашвили, потому что у них каждый голос на учете. Но власти всячески агитируют, говорят, что все будет соблюдено, это вот дистанция, масочный режим, 5-10, в общем...
Я читала, что очень многие, те, кто находится на карантине или самоизоляции, не смогли зарегистрироваться для голосования на дому какие-то...
Я не думаю, что многие, но есть достаточно случаев, которые не смогли зарегистрироваться, да. Ну, это... Ну, что делать? Ситуация. Вы знаете, у нас в России перед выборами я очень много знаю людей, которые так и не смогли зарегистрироваться.
Правда?
Сидит с переездами, сидит с этим, ну, лень была.
Нет, не смогли, и лень — это разные вещи.
Ну, а такая, потому и не зарегистрировали.
Спасибо. Игорь Иосифович, после выборов обязательно с вами еще поговорим.
Хорошо.
Спасибо вам. Журналист и политолог Игорь Гвардишвили был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А впереди-то у нас еще разговор о Молдавии.
В эфире «Радио Спутник».
Там 1 ноября выборы пройдут, президентские они будут. Говорят, что не так ярко, как в Грузии, но заслуживают еще большего внимания. Последние годы надо же предстоит сделать выбор между прозападным и восточным кандидатами. Слушай, Лена, ничего нового. Сколько можно делать выбор между прозападным и провосточным кандидатом?
Ну вот так вот в Молдавии вот у них вот так вот
и
все.
И симпатии. Примерно одинаково.
Примерно одинаково разделились, как и на прошлых президентских выборах.
Какой-то замкнутый круг вообще.
На самом деле всего не два кандидата, хотя в лидерах...
Хотя два.
В лидерах Игорь Дадон и Майя Санду. Но на самом деле там 8 кандидатов, и скорее всего судьба президентского кресла не решится в первом туре, потому что, несмотря на то, что Дадон более популярен по опросам, но у него всего 32%. Значит, будет второй тур, и тогда вот к этим остальным 6 кандидатам, которых мы сейчас бы и не обратили внимания, надо на них обратить внимание, потому что там есть 6 кандидатов, из них, по-моему, только один Рено Усат, и он ближе по своим убеждениям к Дадону. Остальные, они-то проевропейского толка, их голоса могут отойти Майю Санду. Таким образом, опять результат непонятен, несмотря на то, что по опросам сейчас Дадон почти что вдвое популярнее, чем...
А то они и выборы, делать ставки можно, понимаешь? Кандидат исторических наук, помощник проректора МГИМО МИД России Игорь Путинцев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Сергеевич, здравствуйте.
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 А можно делать ставки, как вы думаете? Вот можно делать ставки Дадон или Санду? Или лучше подальше держаться от вот таких вот вещей?
Я думаю, сейчас никто с полной уверенностью не скажет, кто победит. Угу. 50 на 50.
Ну, как вы думаете, Игорь Сергеевич, вот в прошлых, на прошлых выборах и на парламентских всегда после оглашения результатов возникают и протесты, митинги. Готовится Молдавия вот сейчас к этому же?
Такой вариант возможен, его открыто обсуждают разные политические силы. Вполне возможно, что оппозиция нынешняя в случае проигрыша прибегнет к такому средству. Оно, как правило, в Молдавии является успешным. Уличное давление на власти.
Я, чтобы не забыть, давайте я спрошу. Вот самый для меня основной вопрос, меня волнует, поскольку я... Вот скажите мне, Игорь Сергеевич, будет президентом Дадон или Санду? Насколько это важно для Приднестровской Молдавской Республики?
Ну, конечно, для Приднестровской Молдавской Республики намного более комфортно было бы работать с президентом Дадоном, но реальных перспектив урегулирования не будет ни в одном случае.
По идее, Тирасполю все равно.
Ну, не все равно на самом
Нет,
деле.
Не все
но реально стороны сейчас не близки никаким политическим решениям.
Угу. Так все и останется. А давайте вернемся все-таки к остальным лидерам. Вот мне очень интересно. Вот я смотрю по этому списку. В принципе, тот же самый список, что был и в прошлый раз на президентских выборах. Угу. Вот вы подскажите, может быть, кто-то за эти несколько лет из лидеров набрал каких-то больше позиций, может быть, с чем-то отличился? На что надо обратить внимание?
Может, на Нестасе?
Ну, фаворитов компании 2, Дадон и Санду, все остальные политики шансов на выход во второй тур не имеют, хотя среди них есть достаточно популярные в своем сегменте персонажи. Это прежде всего Рената Усатый, мэр второго по величине города, мэр Бельц. И фигура в свое время довольно популярная у русскоязычных избирателей еще, вот, особенно лет 5-6 назад. Он, в общем, активный политик-популист, который, участие которого в выборах объективно Дадону невыгодно. Он отбирает голоса у Дадона. И не факт, что готов поддержать его во втором туре. А у прозападных политиков такая ситуация с участием в выборах Андрея Нестаса, лидера партии «Достоинство и правда». Он раньше выступал в одном блоке с Майей Санду. В 2016 году они договорились, что они выступят единым фронтом, что Санду пойдет как единый кандидат. На парламентских выборах они тоже выступали единым блоком, где Санду шла на первом месте. Теперь Настасу это надоело. Ситуация, он требует какого-то вознаграждения политического за свои уступки в прошлом. И в этот раз договориться не удалось. Хотя Евросоюз и западные политики открыто давили на вот этот западный сегмент молдавского электората с тем, чтобы они выставили одного главного кандидата. Об этом напрямую Туск заявлял и так далее.
Ну вот если смотреть про структуру избирателей на этих выборах, вот многие аналитики говорят о том, что те люди, которые работают где-то за рубежом, сейчас во время пандемии остались на своей работе в других странах. И сейчас как раз электорат Игоря Дадона будет гораздо меньше, чем на прошлых выборах. Да?
Ну, здесь сказать сложно. Тема голосования диаспоры, она сейчас очень политизирована. Угу. Дело в том, что для Молдавии такое распределение характерно. 2/3 мигрантов молдавских работают в России, 1/3 на Западе. Но та треть, которая работает на Западе, она с какого-то момента стала все более активно участвовать в выборах. И те молдавские мигранты, которые на Западе работают, там где-то 90% голосуют за прозападных кандидатов. И там явка довольно существенная.
у тех молдавских мигрантов. Это всегда было довольно существенно, в том числе на выборах президентских 2016 года. Санду бы не набрала свои 48% без этой части. Он ее довольно существенно. Та часть мигрантов основная, это более полумиллиона человек при населении страны менее 3 миллионов, которая живет в России, практически никогда на выборах не голосовала. На выборы не ходила, не голосовала. Участков избирательных в России практически никогда не было. Их сначала было 4, потом их было 8, а в западных странах их было около 100. И вот эта масса избирателей, ну, такая темная лошадка молдавской политики, на самом деле. Потому что если там вот хотя хоть какая-то явка возникнет, хоть небольшая явка, то сильно усилится голосование за силы, за пророссийские силы, за левые силы. И сейчас прозападные силы как раз Дадона обвиняют в том, что якобы там готовятся какие-то пасификации в этой части, потому что правительство решило открыть больше участков, чем обычно, не 8, а 17. И прозападные силы, которые всегда агитировали за участие диаспоры активное в голосовании, они сейчас боятся того, что будет голосовать частично российская диаспора.
А я вот боюсь другого. Вы сейчас про Анастасию говорили, а он вот, наверняка вы знаете, недавно сказал, мы составляем списки всех крепких мужчин этой страны, которые чувствуют, что могут и готовы отправиться с нами к избирательным участкам. Ну, он говорит, что хотят помешать фальсификации выборов, но, как мы сегодня уже говорили, мы никаким политикам до конца на 100% не верим, поэтому мы не знаем о его целях. Но вот это вот мы составляем списки всех крепких мужчин, которые могут и готовы куда-то там отправиться, вот это какой-то плохой сигнал, плохой знак.
Это очень плохой сигнал, тем более, что эти крепкие мужчины, по идее, Анастасия, должны отправиться на вполне конкретные участки. Они должны отправиться на те участки, где будет организовано голосование приднестровских избирателей. Тех, ну, жителей, которые живут в Приднестровье, но имеют молдавский паспорт. Они же имеют право участия в выборах. Имеют. Раньше они, до 2019 года, приднестровские избиратели никогда не участвовали в выборах. Ни в каких молдавских. В 2019 году впервые там существенный довольно сегмент, 10% приднестровских избирателей, приехали и проголосовали. Теперь для них открыли еще больше участков, и понятно, что прозападные силы, они понимают, что приднестровские избиратели, они будут голосовать за кого, скорее всего, ну понятно, за силы условно пророссийские, левые, и теперь они утверждают, что якобы все это дело чуть ли не незаконно, хотя никакой юридической логики в этом нет. Там же живут граждане Молдавии, у них есть молдавские паспорта, молдавское государство целенаправленно политика паспортизации.
Еще один такой вопрос.
Получается, на выборах им участвовать, ну, как бы нежелательно с точки зрения каких-то политиков. Там крепкие мужчины, им должны в этом помешать.
В связи с этими крепкими мужчинами еще, конечно, вопрос нас больше всего интересует. Это беспорядки и признание результата выборов. Как вы думаете, все... Ну, то есть в Молдавии мы же видим, что каждые выборы сопровождаются какими-то массовыми протестами. Пусть там до цветной революции не дошло, как в других странах, но оно где-то все время на грани, да, когда там подожгли парламент, и многое там такое случалось, что вот оно вот прямо вот на грани. Эти беспорядки, скорее всего, мы можем ожидать между двумя турами выборов. Или я ошибаюсь, или после окончательного подсчета?
Нет, я думаю, скорее, ну, мы надеемся, что ничего не будет.
Ну как?
Да, если уж такой сценарий будет, то такой сценарий, как правило, происходит после второго тура выборов, когда победитель объявляет.
Ну, как раз можно было...
Сейчас никто не готов к победе в первом туре. Еще, ну, ничего особо не решается. Все понимают, что выйдет.
После первого тура как раз нужно мобилизовать свой электорат, как-то подогреть людей, да?
Ну, давайте исходить из того, что, может быть, впервые за всю современную историю, там, в 21 веке, выборы в Молдавии...
В 2020 году будут спокойны.
В Молдавии, наконец-то, после выборов все будет спокойно, без всяких да. вот этих вот...
Что касается еще голосования. По-моему, там на президентских выборах нету порога явки нижнего. Или есть?
Нет,
да? Это очень хорошо, потому что сейчас же разгар как раз пандемии, и хотя там многие предусмотрели, но все равно это намного усложнит и голосование, и вообще то, что избиратели, как они придут, и захотят ли прийти на эти участки. Кому выгодна меньшая явка?
Чему выгодна меньшая явка?
Да.
Ну, здесь надо смотреть, в каких конкретно регионах, в каких-то конкретно странах, потому что я имею в виду из тех стран, где молдавские мигранты живут. Там, если явка будет ниже среди молдавских мигрантов, а их тоже их много, их сотни тысяч, которые работают в Италии, в Испании, можно 100% сказать, что это невыгодно Майя Санду. Да, ну, в России никогда и так не было существенной явки среди мигрантов, так что если какая-то будет, это уже будет хорошо для Додона, если какая-то будет. А внутри Молдавии там что же по-разному? Там есть регионы, южные регионы, в особенности там, гагаузские, болгарские.
Игорь Сергеевич, а мы с вами, когда будут известны хотя бы предварительные итоги выборов в Молдавии, обязательно поговорим, если вы не против. Игорь Путинцев, кандидат исторических наук, помощник проректора МГИМО МИД России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вместе с Еленой Глещинской рассказывали о предстоящих выборах в Грузии и в Молдавии. Спасибо.